Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей радиостанции и информационно-правового портала «Закони.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал «Закони» представляю я по традиции Артем Каховский. И всех приветствую. Здравствуйте.
Я напомню, что каждый четверг в прямом эфире на волне нашей станции в течение часа с 5 до 6 часов вечера мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь сегодня пойдет о наболевшем, о жизненно важном для многих.
Да, знаете, поначалу казалось, что тема такая легкая, весенняя, с неким таким оттенком советской, позднесоветской атмосферы. Ну, будем говорить о отрезвителях, сразу скажу, которые у нас тут сенаторы решили попробовать возродить. Но, тем не менее, когда взглянули на статистику, официальную и неофициальную, тема не показалась уже такой легкой, весенней. И вовсе вот этого нету атмосферы этой гайдаевских фильмов в душе, те самые отрезвители. По официальной статистике, каждое пятое преступление в России совершается гражданами, находящимися в состоянии опьянения. По неофициальной... Пьян каждый второй преступник, который хватается за нож или топор. До 80% бытовых преступлений совершаются в пьяном виде, и именно они самые жестокие, кровавые и безумные. Пьяные дедушки убивают внуков, в которых селился дьявол. Пьяные матери выбрасывают в окна младенцев. Пьяные подростки кидаются с ножом на родных бабушек ради 100 рублей. В целом от употребления алкоголя ежегодно погибает около 50 тысяч россиян, в том числе где-то 8-10 тысяч от переохлаждения на улицах в зимний период. И оказываясь на улице в беспомощном состоянии, пьяницы нередко становятся жертвами противоправных посягательств или же сами способствуют усложнению криминогенной обстановки.
Не, ну бытовые преступления, понимаете, они пьют дома, они никуда не выходят, они не шатаются, не гуляют, это просто напиваются дома, избивают и убивают.
Ну, возможно, если бы служба определенной отрезвителей существовала, какие-то соседи или те, кто присутствует в квартире, может быть, знали бы, куда обратиться, чтобы человека хотя бы изолировали до завтрашнего дня, с тем, чтобы не ставить под угрозу членов семьи.
Ну, Артём, а отрезвитель, он выйдет на следующий день. Вы забыли еще вспомнить, что до 92-го года у нас ЛТП существовали, где лечили алкоголиков, где они работали, а деньги отдавали семье. Это хорошее учреждение было.
Да, действительно. Ну, давайте на инициативу посмотрим. У нас, значит, группа сенаторов есть, которая предлагает возродить эту самую систему отрезвителей. Но пребывание, соответственно, сделать платным за счет постояльцев. Изменения они подготовили в ряд законов. Законы об общих принципах организации местного самоуправления, об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъекта. Судя по тому, что я читаю, на регионы предлагается, наверное, возложить, так сказать, основную нагрузку бюджетную в том числе.
Ну, это само собой.
Но региональным властям предполагается разрешить открывать отрезвители на основании государственного, то есть муниципально-частного партнерства. И тогда за пребывание можно будет брать плату. Сейчас нельзя брать плату, потому что этому препятствует закон о социальном обслуживании граждан, по которому нельзя брать средства за услугу, которую они не просят. Угу. Просит он или не просит, лежит он весь в
слюнях. Понятно, да.
Собственно говоря, советские отрезвители, если вспомнить, бессмысленные, беспощадные ужасы на граждан наводили. У людей деньги забирали, документы фотографировали, там фиксировали все личные данные, степень опьянения и, собственно, раздевали в ледяной душ.
Так это не это самое больных. Страшное. Самое страшное это то, что потом бумага приходила на работу.
Да, от 10 до 25 рублей должны были из зарплаты изъять, добровольно или принудительно. А, собственно, на работе могли тебя и на доску соответствующую
повесить. Да.
Причем не только отпетые забулдыги туда попадали, и просто перебравшие граждане слегка могли вполне, если недостаточно сопротивлялись,
попасть, собственно, в отрезвитель. Тут о чем говорит, потому что у милиции, тогда еще у милиции существовал план. И план они должны были выполнить. И вот идет человек, слегка подвыпил на работе. Выпили они там на троих бутылку вина, идет, все, у меня план, его забирают.
Ну, вот так вот, может быть, и где-нибудь в каком-нибудь регионе человек зашел поесть пиццы в пиццерии, выпил пивка,
да,
останавливается машина,
пахнет, все, да.
Ну, завтра вернется домой.
Да, да.
Итак, сейчас законопроект находится у нас в стадии разборки, разработки, обсуждения. Пока не ясно, какие конкретно платные услуги предполагается оказывать и кто, собственно, будет платить за доставку забродивших граждан.
Угу.
Доставлять, по идее, должна полиция или какая-то служба. То есть сами граждане потом должны платить или муниципальные бюджеты. И, собственно, многие шутят о том, что с учетом капиталистических наших реалий сегодня может появиться какие-то элитные вытрезвители с сауной, массажем и разговором по душам. И каков
будет... Какая-то легкая зависть появилась в вашем голосе, Артем, я
слышал.
Каков
будет эффект от этих заведений, если даже советы у нас не могли побороть привычку пить силовыми методами?
Слушай, да. Многие, чтобы уйти от надоевшей жены, согласятся пойти на вечерок в такую сауну. Я вам серьезно говорю. Люди, у которых есть деньги.
Да, ну, а те, у кого нет денег, но они вынуждены будут, так сказать, в кредит воспользоваться перечисленными услугами, они, может, от этого не откажутся, будучи в легком подпитии.
А Артем, я так понимаю, что сенаторы забудутся о нашем здоровье и забудутся о пополнении бюджета, скорее.
Ну, я же с чего начал? Да, статистика такая, всего, что да. Волосы дыбом встают, действительно. Причиной 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России является алкоголь. 70%. Вот так вот по-прежнему.
Это чудовищно.
Соответственно, сколько жизней можно было бы сберечь, если бы просто пьяниц вовремя изолировали, хотя бы до утра, хотя бы отоспаться.
А вам известна такая статистика, что в советское время, в брежневское время... 84% постояльцев отрезвителей – это были постоянные клиенты. Постоянные клиенты, на которых ничего не действовало. Остальные 16% – это были случайные люди. Значит, это не помогало?
Вообще так, если по логике вещей пройтись по предлагаемой схеме, вот его второй, третий раз доставляют в отрезвитель уже в наших современных реалиях. У него накопился долг, который уже через суд и судебных приставов будут взыскивать. Ну, заберут у него что там, квартиру, в долю в квартиры обчистят.
Нет, если единственное жилье, это
и
невозможно.
Что, перестанет пить, что ли?
Я не знаю. Итак, кстати, вы, Артем, попадали в это заведение когда-нибудь в жизни?
Не приходилось. Я не припомню такого состояния, чтобы я мог, так сказать, позабыть.
Я помню, я входил в метро еще в советское время, меня вежливо остановили два милиционера, говорят, а не можете быть понятым? Человека пьяного мы оформляем. Я зашел, сидит, ну, вполне трезвый человек, прилично одет. Говорит, да, ребята, я вам говорю, почему я вспомнил. Да мы бутылку вина выпили, я иду домой, я нормально. Нет, мы вас оформляем. Вот при нем изымали вещи, я потом расписывал. Я смотрел, ну, поддатый был, ну, вполне адекватный человек.
И что, вы расписались?
Да, что у него изъяли там, это деньги, ключи, такое все. Я расписался, я был понятым. Вопрос для слушателей, Артем.
Ну, вопрос простой. Дело в том, что сомнения вызывают у специалистов предлагаемый законопроект. Следует ли возвращать в отрезвители или, может быть, какие-то другие меры нужны? Потому что все мы прекрасно понимаем, что вот это вот ночное время, которое у нас введено там с 11 до скольки, до 8 или до 9 утра,
я и так рано не пью, я точно не помню.
Да, ну, дело в том, что вы знаете, где добыть алкоголь ночью после 11 в вашем районе?
Я не знаю.
А я вот знаю, да, и это не составляет никакой сложности, насколько я понимаю, по крайней мере. Да, там пиво и крепкие напитки. И более того, я знаю, что в этом это, по крайней мере, единственный магазинчик, в котором вообще после 11 поблизости можно адекватные продукты, фрукты купить там. То есть он действительно нормальный. Но я знаю, что там можно купить и алкоголь. И соответствующая публика там после 11, это вот завсегдатые такие лица, определенно немножко перекошенные. И все они там тусуются, и всю ночь приходят туда потихонечку. И таких магазинчиков, насколько я понимаю, по всей Москве и России,
я думаю, очень много.
Соответственно, крышуются они определенными структурами, не будем называть.
Артем, итак, вопрос за слушателей.
Что поможет нам в борьбе с зеленым змеем, собственно, в стране? Поскольку, как вы уже поняли из статистики, проблема-то реально очень и очень серьезная. И помогут ли эти самые вытрезвители на платной основе, которые вас, так сказать, будут оказывать принудительно эту самую услугу отоспаться до утра, ну, в кредит, что называется, потом будете должны.
728-7703, 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Как вы поняли, с нами легко выйти на связь. Пожалуйста, мы готовы вас выслушать, а сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Московская реклама.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам. Что делать в случае смерти близкого человека? Что такое прижизненный договор и ритуальное страхование? Как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище? Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ritual.ru.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, так вот, Артем, получится. Я посмотрел, где-то в среднем в европейских странах, ну, скажем, в странах Балтии, вот за подобную ночь в подобном заведении люди платят от 30 до 40 евро, да?
Угу.
30, там, 40 евро.
Сносно.
И у нас так не получится, что вот так будет смотреть. А вот этот человек более-менее приличный, заберем его, он оплатит. А вот этот забулдыга нет, пусть здесь лежит и валяется. Может такое быть?
Вполне.
Ну, выборочно все.
Тут вообще другой вопрос возникает, если честно-то. Куда сейчас за неимением вытрезвителей вот этих самых граждан, вторую категорию, тем более, которые с виду-то не очень платежеспособны, куда их сейчас в этом состоянии невменяемым увозят?
Ну, а давайте спросим у первого эксперта на сегодня.
Это попробуем, если только первый эксперт в курсе. С нами главред закони, адвокат, член общественного совета при Минюсте России Рубен Маркарьян. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, здравствуйте, добрый вечер.
Вы не в курсе, случайно, куда этих самых граждан увозят сегодня, если они в непотребном состоянии, ну, вот в алкогольном, в частности, опьянении?
Может, у вас практика была, личный опыт?
Ну, личный опыт у меня был в Мюнхене, когда я смотрел, что сваливают людей во время Октоберфеста такие тачки специальные и куда-то их увозят. Это в Германии было. Там все напиваются. И, Роман, нам с вами это хорошо известная история мюнхенская.
Да, ну Мюнхен, да.
Да, и вот они там официально совершенно, вот они до потери сознания напиваются, валяются там вокруг этой Терезы Визы, и их прямо на тачках и куда-то свозят вот всякие вот так называемые вытрезвители, которые работают бесплатно. Ну, то есть там просто, чтобы люди не умерли. Вот. У нас, наркологические эти клиники, там просто в больнице, если человеку плохо, там же непонятно, почему ему плохо. Потому что он там сильно бухой, или у него проблемы с сердцем. Потому как если у человека от перепоя, или он выпил с ребятами с какими-нибудь, что-нибудь отмечали в какой-нибудь пиццерии, потом побежал, запыхаясь, да, за трамваем, да, и у него с сердцем плохо стало. Он вроде выпивший, но он же не мертвецко пьян, да, у него просто проблемы. Он упал, от него пахнет алкоголем. Ну и куда его? Вытрезвитель, что ему там делать-то? Ну, то есть отсыпаться ему не надо, ему нужно сердце запускать. Поэтому вот к вопросу о смысле возрождения вот этих самых вытрезвителей, тут нужно понять, а зачем? Ну, то есть, вот эта группа сенаторов, которая предлагает возродить институт вытрезвления, так называемый, что преследуется? То есть, какая цель? Если это цель борьбы с пьянством, допустим, да, то тогда это, по идее, должно быть за счет бюджета, но это вряд ли поможет, потому что в советское время это не помогло. Ну, то есть, люди все равно пили. И как бы ни боролись, но пьянство, алкоголизм и наркомания, они же основаны прежде всего на том, что людям плохо живется. И чем им хуже живется, тем больше они уходят в нирвану. Конечно, можно привести разные примеры, что там каким-нибудь лидерам рок-группы тоже там живется-то неплохо, а они все равно там бухают. Вот. Но это все равно единичные случаи. А массовое пьянство, оно основано на том, что заняться-то больше нечем, ну и как-то надо глаза залить. Поэтому если за счет бюджета делать такие вот резвители, а у нас, раз это же принимается закон, то это там же бюджеты должны быть и сигнования какие-то, то надо понимать, это для борьбы с пьянством или нет. Если для борьбы с пьянством, то это, наверное, вряд ли поможет, потому что в советское время не помогло, а в большей степени помогает пропаганда здорового образа жизни и строительство стадионов и массового спорта, развития физкультуры, нежели чем строительство этих вытрезвителей. Если это цель этого законопроекта разгрузить Минздрав, то есть больницы Минздрава, чтобы туда не свозили там мертвецко пьяных, когда им просто нужна помощь переспать, а не в том, чтобы там реанимировать их состояние там, и выйти из состояния токсикации, там, комы какой-нибудь, тогда это помощь Минздраву. Тогда цель благая, спасаем жизнь. Да? Ну, то есть, вот вытрезвитель привезли, и его там как-то там откачивают. Ну, тогда это подразделение Минздрава, тогда не надо сильно говорить о партнерстве муниципальном и коммерческом. Ну, дайте денег Минздраву, они вам откроют при любой клинике специальное подразделение, там, и туда будут свозить этих самых выпивших, и будут их там откачивать. Что это и так есть. То есть, для этого не нужно. Если же вот вы говорили там по поводу борьбы с, или превентивная мера борьбы с бытовой преступностью, то это вообще не о том. Потому что если пьяный совершил преступление, никто его не будет спрашивать, там, хочешь ли в вытрезвитель поехать или нет. Но он совершил преступление, он поедет в клетку. И будет в этой клетке сидеть в изоляторе временного содержания. Пьяный он там или не пьяный, неважно. Что, зайдите в любое отделение полиции, там в центре или там на окраине, особенно в пятницу вечером, увидите там чуть похуже, там, чем вытрезвитель, и никого это не смущает, потому что если человек совершил преступление, не играет роли, там, пьяный или не пьяный. Ну, конечно, если ему там плохо станет, ему скорую вызовут, его также будут откачивать, но вытрезвитель совсем не о том. Все равно пьяный или не пьяный, совершивший преступление, в клетке будет сидеть или лежать. Вот, поэтому вот на мой взгляд, тем более я его как бы еще анализировал, изучал с точки зрения коррупционности, к тому, как есть такая задача у меня как члена рабочей группы Президиума Совета при Президенте России по противодействию коррупции, вот эти самые законопроекты как-то так просматривать и свое заключение давать на заседаниях рабочей группы. Он так немножко коррупционный, если в нем не будет написано там что-то по желанию. Ну, то есть, вот если человек плохо стал, семья вызвала там не врача, там, а отвезли его просто переспать куда-нибудь. Или он сам нажал на кнопку своего мобильного телефона, понимая, что ему что-то как бы не очень. Вот. Либо на улице подобрали там добросовестные прохожие, а у него карточка, и он знает, что он, если что, то его надо везти именно туда. Знаете, как страховка. Mm-hmm. Типа, отвезите меня не домой, отвезите вытрезвитель, потому что не хочу показаться вот в таком состоянии свинячим своей жене и детям. Вот. Тогда это называется пожелание. Ну, то есть тогда в законе должно быть написано. То есть человек выбирает, что вот его везут в вытрезвитель, либо его там отправляют там, в больницу или там на наркологию какую-нибудь. Но какой смысл, да, вот это писать? А если говорить о том, что это услуга по желанию, платная услуга, тогда зачем закон? Тогда это просто бизнес, тогда просто открываются вот такие вот вытрезвители в частном порядке. И я могу открыть, мы с вами втроем вот соберемся, скинемся деньгами, там, снимем помещение, поставим там койки, и это будет типа хостела такого, и просто туда наймем каких пару-троек сиделок, чтобы они следили за пульсом, не смотрели, чтобы они там не захлебнулись на собственной работе, эти пенчуги. Вот. За это будем брать деньги. Это тогда бизнес. А бизнес у нас и так зарегулирован, да нельзя. Поэтому какой смысл еще дополнительный закон для него? Поэтому вот самое главное, я надеюсь, что после меня приглашенные эксперты будут выступать, может быть, более понимающие в этой теме. Да, они должны определиться прежде всего, зачем? Ну, то есть какой смысл? Помощь Минздраву, еще раз повторяю, бизнес это. Вот, либо борьба с пьянством и алкоголизмом. Либо все это вместе, но тогда неужели это необходимо вот так вот зарегулировать отдельным законом каким-то?
Рубен Валерьевич, и давайте в завершение закольцуем, вернемся в Мюнхен. Такая маленькая информация. Если вы приехали в Баварию, хотите каждый день пробовать новый сорт пива, то уедете вы из Баварии через 4 года и 2 месяца. Такая любопытная информация.
Да, ну к вытрезвителям, наверное, этот позитив не имеет никакого
отношения, это просто познавательная информация. Спасибо вам, напомню.
Спасибо большое, главред законе Рубен Маркарьян, член общественного совета при Минюсте России, адвокат.
728-7703, код 8495. Валентина Николаевна выходит с нами на связь. Здравствуйте.
Здравствуйте, будьте добры. Я довольно пожилой человек и столкнулась в своей жизни с семейным алкоголизмом. Угу. И убедилась на примере своих членов семьи своего, и что это тяжелейшая болезнь, алкоголизм. И вот вытрезвитель, я считаю, нужен для того, чтобы хотя бы, чтобы он не умер на дороге. Хоть какая-то мера спасения человека от смерти, которая вполне возможна. Вот. А вытрезвитель, конечно, никак не лечит. Но отрезвитель, наверное, мог бы быть пунктом, который отмечает частоту попаданий и регулярность попаданий. И он бы мог давать заключение о принудительном лечении. Ведь вот в советское время, я помню, были такие ЛТП.
Да, да, да.
Которые довольно-таки моих знакомых спасали. Спасали. Хотя бы на 2 года люди работали. И я знаю, что прокуратура помогала им потом устраиваться. Их принимали на работу. Вот то, там тогда, мне кажется, более энергичная была, эффективная борьба с алкоголизмом.
Да, Валентина Николаевна.
Это тяжелая болезнь.
Это же болезнь, это все верно. Спасибо вам за звонок, почему я вспомнил про ЛТП. На самом деле там людей лечили, они работали, а деньги шли в семью. Но и ЛТП были закрыты одним из первых указов 92-го года Борисом Николаевичем Ельциным. Вот он что-то вот решил закрыть ЛТП и...
Ну, что он туда попал случайно?
Да я не хочу гадать. 728-7703. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый. Вот правильно сказал Маркарьян, что нельзя это делать с бизнесом. Можно хоть сейчас открыть себе эти вытрезвители коммерческие, потому что если это сделать с бизнесом, то просто было всех ловить, хватать и говорить, вы пьяны, мы вас сейчас и забирать.
Конечно,
и зарабатывать.
Да.
Это же нужны критерии. Я иду по улице, я покачнулась, меня тут же подскочили, схватили, утащили. И все.
Да.
Понимаете? Это же нужны какие-то критерии. Это должно быть, конечно, за счет бюджета. И действительно разрушили эту систему, устроенную ЛТП, когда эти пьяницы где-то их приучали к дисциплине, как-то смотрели за ними, они как-то постепенно возвращались к реальной жизни. Ведь человек, когда вот так деградирует, он сам уже не может себя вернуть. Ему надо его подпирать, подталкивать. Так что я считаю, что коммерция здесь неуместна. Абсолютно.
Спасибо вам, Наталья. Вот я хочу напомнить нашим слушателям, что в Польше подобное заведение есть. В городе Гданьске недавно был скандал. Потому что там пребывание, если злотые перейдем в евро, будет стоить 40 с небольшим евро. Это как полукоммерческий проект. И когда эти заведения пустуют наполовину, это невыгодно бюджету. И потом полицейских провоцировали забирать людей, не совсем выпивших. Ну, чтобы как-то деньги возвращались там в казну.
Это, пожалуй, самое первое противоречие, о котором все эксперты говорят, что будет, если вот именно с точки зрения правоприменительной практики смотреть на возврат этих вытрезвителей.
Я напомню, что это совместный проект нашей радиостанции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за звонки. И дальше ждем 728-7703, код 8495. На связь выходит второй на сегодня эксперт.
С нами активист движения «За трезвость», психолог-консультант по химической зависимости, сотрудник Красного Креста, человек, который сталкивался с проблемами алкоголизма. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий.
Алло, Дмитрий.
Нас...
Да, Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот знаете, Дмитрий, недавно я прочел две статьи. Сначала меня убедили в том, что алкоголизм – это серьезное психическое заболевание. А вторая статья меня тоже убедила, что алкоголизм – это просто распущенность, крайняя. Кто прав?
Ну, скорее, первый вариант, потому что алкоголизм – это все-таки неспособность контролировать волевыми усилиями конкретное употребление алкоголя, неспособность отказаться от того, чтобы не начать, даже если искренний человек хочет не начинать, он не способен удержаться с помощью силы воли, с помощью силы интеллекта. И если он начинает, то употребление алкоголя, то у него включается механизм аллергической реакции. Организм начинает требовать еще, еще, еще. Это не зависит от воспитания, это не зависит от образования, это не зависит от волевых качеств, потому что алкоголик в других своих жизненных областях может быть человеком очень волевым, но воля совершенно не работает в моменте, где он может быть, мы прекрасно знаем, что великолепные специалисты, люди и творческих профессий, и технических, и военнослужащие страдают алкоголизмом, и высокопоставленные люди, и люди самых низов, так что алкоголизм не разбирается. И скорее правильнее рассматривать его как заболевание, конечно.
Дмитрий, ну, конечно, вот мне просто интересно, а где грань? Алкоголик ты или пьяница? Вот где эта грань?
Ну, примерная стадия алкоголизма вполне можно выделить. Да? Настоящий алкоголик, то, что называется хронический алкоголик, да? Вот, там бывают разные алкоголизмы, но хронический алкоголик – это человек, который пьет на постоянной основе, не способен это никак контролировать, и это мы всегда замечаем. Это человек, которого знают соседи, родные, уверены, что это серьезная проблема. То есть это имеет широкий резонанс. Это нельзя перепутать ни с чем. То есть, конечно, люди, о которых упоминалось, имеющие небольшие проблемы алкоголя или сильно пьющие, да, и настоящий алкоголик – это не одно и то же, да, потому что часто сильно пьющие переходят в стадию тяжелого алкоголизма, иногда нет. И так и продолжает на протяжении всей жизни много выпивать. И вот это опасение по поводу того, что может ли сотрудник отличить, но мне кажется, это вопрос не совсем вот... Его надо рассматривать в более конкретном преломлении, этот вопрос.
Ну, понятно.
Потому что если человек ведет антисоциальную жизнь, если его действия явно заметны, тогда нужно реагировать. Потому что на сегодняшний день на самом деле неспроста же этот закон, насколько я знаю, он уже поднимался и областными думами, да, вот сейчас снова к этому пришли, до 2011 года система работала, с 2011 года, да и даже раньше еще началось, что практически механизма вот обратиться, когда мы видим, что человек находится в критическом состоянии, употребляющий алкоголь, да, обратиться некуда. Просто нету такого государственного реагирования ни с какой стороны. Нету службы. Если человек не совершает противоправных действий, явных, но его состояние может свидетельствовать о том, что он может быть опасен как для себя, так и для окружающих. Но да, полиция реагирует сейчас так, что застрелят, тогда приходите, да, потому что пока он ничего не совершил, мы ничего не можем сделать. Если человек находится... То есть не совершает явных противоправных действий в этот момент, вот предотвратить это нельзя.
Дмитрий, извините, а у меня такой вот вопрос. А вот если пьяный подросток на улице, его тоже надо отправлять в отрезвитель?
Ну вот мы, наверное, не совсем точно понимаем, как этот вот отрезвитель будет выглядеть, да, насколько цивилизованно это может быть. Полагаю, что учреждение подобного рода может быть совершенно разного качества. Это уже зависит от воплощения.
Скажем, в регионе там по-своему может быть.
Мы же не предполагаем, что это и в каждом регионе может быть по-своему, и от конкретного исполнения. Поэтому здесь огромное количество нюансов и моментов, которые надо учесть. Потому что если работает серьезный специалист, заведение хорошо организовано, то смогут заняться и подростком. Вот. А если мы предполагаем, что это вытрезвитель в худшем понимании там, позднего периода развала Советского Союза, да, и позднего периода, вот их существование, те, про которые пели в песнях, те, про которые ходили, вот, значит, разговоры, но мы же не собираемся это реанимировать, я надеюсь. Речь идет о чем-то новом.
Ну, будем надеяться. Дмитрий, ну, вот если вкратце уже резюмировать, законопроекту чего не хватает? Мы понимаем, что что-то нужно, какая-то служба нужна, или какие-то полномочия уже существующие службы дополнительные. Но что конкретно, на ваш взгляд, необходимо главным условием еще прописать, чтобы вся эта система работала на благо, а не использовалась в качестве какой-то новой коррупционной кормушки?
Здесь огромное количество сторон, которые надо учесть. Безусловно, это упрется в Минфин, это понятно, потому что это потребует затрат. И я уверен, что подобный закон не может быть сразу идеальным. И не может быть сразу, потому что какие-то подводные камни все равно будут, какие-то стороны еще будут недоучтены. Вот. Но, тем не менее, шаг в эту сторону делать, я полагаю, нужно. Потому что сейчас просто нет ничего, никаких рычагов.
Спасибо, Дмитрий. И самый последний вопрос, да или нет. Вот активист за движение за трезвость, он вообще не пьет или иногда себе позволяет?
Нет, я вообще не пью.
Вообще не пью. Все понятно.
Да, да.
Все, спасибо.
Спасибо большое. С нами был Дмитрий, активист движения за трезвость, психолог-консультант по химической зависимости, сотрудник Красного Креста.
Так, ну что, Артем, напомню вопрос, напомню, какая тема, кто-то только сейчас, может, к нам подключился.
Итак, мы говорим об инициативе Верхней Палаты Парламента вернуть, возродить, так сказать, вытрезвители. Вот эти самые заведения, в которых в советское время гражданам позволяли, как принудительно, да, в добровольно-принудительном порядке, позволяли отоспаться хотя бы до утра, прийти в себя, но потом,
соответственно... Ну, их там не лечили, их потом там не обязывали приходить.
Ну, я думаю, если уж совсем плохо, конечно, могли госпитализировать, но, по крайней мере, хоть какой-то надзор был, существовал. Так вот, стоит ли возрождать вытрезвители, чтобы решить проблему пьянства в России? А проблема действительно есть, и статистика, ну, грустная, действительно очень грустная, тем более, что вот я уже еще раз повторю, упоминал уже, причиной 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России является по-прежнему алкоголь.
Я напомню, что это совместный проект нашей радиостанции и информационно-правового портала законы.ру. Это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире. Наш контактный телефон 728-7703. Код не забываем 8495. На связь с нами выходит третий на сегодня эксперт.
С нами профессор Московского государственного юридического университета, эксперт по вопросам медицинского права Александр Мохов. Александр Анатольевич...
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Анатольевич, если говорить об этом понятии, так сказать, условно добровольной принудительности этой самой услуги, которая, ну, гипотетически оказывается человеку на текущий момент не самому вменяемому. Вот сразу же после появления инициативы сенаторов многие эксперты высказали, что это... очень широкое поле для коррупции. То есть можно любого, как минимум на сутки, во-первых, лишить свободы. Угу. Или там, допустим, завтра у бизнесмена торги или какие-нибудь подписания контракта, его ведут в ресторан, а на выходе уже встречают под белые рученьки, и, в общем-то, про деловую репутацию можно забыть. А тем не менее, неплатежеспособные граждане, ну, синяки так называемые, да, которые лежат там в подъездах, они, собственно, вряд ли заинтересуют эти службы, только потому, что неплатежеспособны. Вот на ваш взгляд, есть здесь такая коррупционная, подводный камень такой коррупционный, и как с этим быть сенатором?
Ну, если позволите, да, отвечу на ваш вопрос вначале, да, собственно, хотя это, наверное, некая надводная часть айсберга, очень маленькая. Вообще, конечно, большие риски существуют. И вот один из рисков действительно это коррупционная составляющая. Причем не только вот в части, собственно, так сказать, то, что вы обозначили, но в любом случае кто? Рынок, понятно, что сказали про услугу, рынок кто-то должен формировать. Значит, должен быть заинтересован в этом рынке и искусственном его поддержании. Отсюда сразу это либо МВД, да, то есть наша там постовая служба будет заинтересована, как это происходило на определенных, да, направлениях и нашем, даже и в нашей истории советского периода. Либо это, если там перевести в другую сферу, да, условно говоря, медицины или там рыночные, частично рыночные, опять, значит, появятся те, кто будет создавать или являться поставщиками этих услуг. Понятно, что это однозначно коррупционные схемы, коррупционный рынок, потому что реально такая услуга, ну, мягко говоря, никому не нужна. Потому что, ну вот давайте посмотрим, медикам она нужна? Нет. Они, в общем-то, именно в этом, ну, они заинтересованы, но несколько в решении других задач и других вопросов. МВД нужно этим заниматься? Пока нет этой коррупционной составляющей. Потому что если это было так, и сегодня бы они этим занимались. Эффективность какова? В целом СССР показывает, да, кое-что было, конечно, работало, но где? Да, вот действительно то, что вы сказали, это какие-то вокзалы, центральные там места, главы и так далее. Но когда в середине 80-х была антиалкогольная кампания, к чему это привело? К тому, что с этих мест люди переместились туда, где не было патрулей ППС или были очень редко, и фактически терроризировали населенные, маленькие населенные пункты, какие-то улочки, там, дачные поселки и так далее. Вот этот весь контингент. Реальной борьбы не получалось. Конечно, тот, кто попадал в орбиту, ну, реально, да, там 10 рублей штраф, например, 25 за услугу, да еще и сообщение на работу. Понятно, что половина зарплаты или треть человек потерял, это существенно. И на работу сообщили. Но сегодня-то это невозможно в ряде случаев реализовать. На работу неизвестно куда, на деревню к бабушке отправляют, то ли работают, то ли не работают. Деньги есть не у всех, штраф выпишут, будут работать службы судебных приставов, взыскивать у этого контингента, нередко ничего взыскать нельзя и так далее. Но я бы хотел сказать несколько вот даже как бы о других аспектах. То есть, понимаете, когда мы вот говорим о решении таких вопросов, первое, какова цель и задача, вообще зачем это нужно? И вот здесь возникают большие, такие большие серьезные вопросы, на которых ответов, в общем-то, исходя из этой инициативы, нет. Если мы говорим о борьбе с алкоголизмом, действительно, проблема с существует, то, но что здесь нам предлагают? Неправильное целеполагание и негодные средства для решения. Потому что если мы говорим о, собственно, алкоголизме, то я позже скажу, нужно как бы другими вопросами вначале заниматься. Этот механизм, если и существует, и он имеет право на жизнь, история это знает, то как бы его место все-таки вот там где-то в цепочке, в конце, они с этого начинают. А здесь нарушены причинно-следственные связи. Если мы говорим о том, что вот мы хотим помочь людям, которые в эту ситуацию непростую попадают, исходим из благих намерений, ну, например, люди, страна у нас там холодная, люди, бывает, замерзают, не доходят там, где-то там травмы получают и так далее. Если мы исходим из этого, то вопрос, а могут ли все вот эти структуры решить эти проблемы? Ответ однозначный – нет, не могут. Потому что это не медицинская организация, если там кто-то будет и фельдшер, то реально все равно помощи никакой. Потому что если серьезные проблемы, значит, нужна специализированная помощь. То есть скорая должна доставить там в центр токсикологический там какое-то отделение, исходя из основной симптоматики, этим должен заниматься врач, выяснять, почему, да, что случилось с человеком, там он упал, условно говоря. А не просто там, да, проспался и, так сказать, чего-то там пришел в себя. И такие случаи есть, когда люди умирали и умирают в этих структурах по непонятным причинам. Просто потому, что пахло там изо рта, не стали оказывать помощь. Mm-hmm. Если же у нас да, другая задача, ну, условно говоря, мы хотим бороться вот с пьяницами, которые совершают общественно вредоносные, общественно опасные деяния, повышаем таким образом общественную безопасность. Но опять, а что мешает сегодня МВД этим заниматься? Ничего. Mm-hmm. Пожалуйста, занимайтесь, задерживайте, привозите. Если он пьяный, вы не, так сказать, да, но опять есть межведомственное взаимодействие, есть медики, которых можно вызвать на себя, которые там, ну, приведут сознание в чувство и так далее. То есть тут проблем нет. Mm-hmm. Как бы, потому что не любой пьяный, он буйный, не любой буйный является пьяным. Ведь здесь нет прямых, так сказать, тоже связей. Поэтому вот как бы проблема существует, непонятно, ну, какую вообще мы задачу можем решить, кроме того, что мы создаем непонятную сферу, которая совершенно непрозрачна и является, мягко говоря, полу такой, ну, вот, криминальной, да, коррупционной и так далее. Если говорить о проблеме алкоголизма, и надо тоже понимать, что это не только медицинская проблема, не столько, это проблема социальная. Но начинать надо сначала, да, то есть что мы, почему люди пьют, кто пьет, да, так сказать, какие причины вскрывать и действовать на эти причины. Из них медики здесь могут, так сказать, вносить свой вклад только сугубо определенный, вот помогая там определенным контингентам, выявляя, может быть, их своевременно и своевременно и так далее. У нас же служба, которая вот даже та же наркология, в СССР ее выделили, потому что проблема существовала, создали. Но дальше ведь она тоже развития не получила. Находится в таком состоянии, мягко говоря, ну, очень-очень плачевном. То есть что у нас на практике? специалисты этой сферы занимаются чем, если мы сейчас вот в интернете набьем, да, так сказать, определенные ключевые слова, мы увидим рынок услуг, снятие острого абстинентного синдрома, так сказать, помощь там из запоя введения, прочее, прочее, и все. А, собственно, занятия, вот вопросы профилактики, да, они где-то там вообще потерялись. Следующий момент, он тоже очень важен. Нужно же понимать, что как бы пьют даже с позиции, если имеются медицинские проблемы, не только потому, что, так сказать, ну, захотелось, да, или вот они так стали на этот путь. У человека, например, проблемы с соматическим здоровьем, он ищет причину здесь. Либо чаще, например, что с проблемы с репродуктивным здоровьем, проблемы, так сказать, психологического характера у молодых людей. А где не выход? А выход вот здесь они видят, вот этой компании, вот, так сказать, ну, другим способом. Вместо того, чтобы оказывать своевременно этим людям медицинскую, там, социальную, психологическую помощь, мы просто-просто загоняем проблему и, так сказать, боремся с хвостами.
Понятно. Спасибо. Сенаторам, да, надо понятно, с целью, да, определиться. Спасибо большое, Александр. Напомню, Анатольевич. С нами был профессор Московского государственного юридического университета, эксперт по вопросам медицинского права Александр Мухов.
Давайте я напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Ненадолго уходим.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я напомню, что это совместно проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы сегодня говорим о чем, Артем? В двух словах.
Мы говорим сегодня о попытке наших сенаторов возродить систему вытрезвителей в стране, чтобы с пьянством бороться. А пьянство со всеми его очень печальными последствиями – одна из ключевых, не побоюсь этого слова, проблем в России, в том числе со смертями, с смертностью трудоспособного населения. Вот тут я наткнулся на любопытную заметку. Я не знал, что до революции в России пребывание в вытрезвителях ничего клиентам не стоило.
Я тоже не знал.
А пьяненьких, собственно, отпаивали рассолом, при сердечных расстройствах камфору давали, а кто желал развлечься, даже граммофон давали завести. А отделений в пьяных приютах было два. Собственно, амбулатория для самих пьяных и специальный приют для детей, чьи родители находились в первом отделении. Всех вытрезвляющихся поили, кормили, а также обеспечивали одеждой, обувью, если, собственно, в негодность пришла своя. Чем такую заботу объяснить нежную? Тем, что властные чины обеспокоены были этой самой частой напиваемостью рабочего класса. То есть человек мог в таком состоянии смертельно простудиться, а страна лишится ценного специалиста.
Забота о людях была.
Ценного или неценного, но лишиться могла. Да. Так что достойное содержание вытрезвителей было делом государственной важности. Вот так вот, на минуточку.
А что у нас за границей?
Дело в том, что вот в Белоруссии, например, вообще одна из немногих стран, где вытрезвители входят в систему МВД, и они называются просто специализированными милицейскими изоляторами. А стоимость посещения составляет примерно $40.
Ну, это очень много для не такой уж богатой страны. Давайте примем звонок. 728-7703. Александра Александровна, здравствуйте.
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 Вы знаете, вот я слушаю его передачу, да? И знаете, кому это под силу? Церкви и больше никому. Вот. Там им, может быть, надо помочь, организовать и доктора. Вот где более-менее честно и правильно, и работа им будет.
Ну, а как, на ваш взгляд, с, так сказать, принудительным отправлением? Кто же, по-вашему, люди в рясах будут,
да, отправлять, сказать,
поднимать и направлять?
Принудительно?
Да,
ну... Ну, это уже другой разговор.
Ну, Александр...
Нет, ну, мы вас понимаем, хотя бы так.
Есть
хотя
пьяниц,
так,
который буянит на улице алкоголь. Ну что, священники будут его забирать, он будет сопротивляться. Ну, это же не их работа.
Вы знаете, что... Нет, у них же специально есть организации, эти храмы, которые они восстанавливают, строят. Их кормят, их одевают, их обувают, в человеческий вид приводят.
То есть, а государ...
Во всяком случае, не полиция, и не медицина.
Александр Александрович, а государство должно никак не заботиться, пусть этим занимается церковь.
Но церкви тоже надо материально помогать. Материально.
Да. Понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо, да, спасибо. Все, ваше мнение понятно. Угу. Напомню еще, пожалуйста, 728-7703 и 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. С нами, как вы поняли, легко выйти на связь. Пожалуйста, не стесняйтесь, мы готовы вас выслушать. Что там еще, Артем, такое?
Итак, едем дальше по заграницам. Собственно, Германия и, равно как Швейцария, Польша, Латвия... Там эти учреждения на очень высоком уровне, все по принципу советских, только
там
классы выше обслуживания.
Там
да, от 200 до 300 евро стоит обслуживание, протрезвиться стоит 200-300 евро. Ну, там имеется видеонаблюдение, сигнализация, отдельные палаты, фельдшеры, все, что нужно.
Там анализ крови даже берут, я читал, что в Германии тебе достали пьяного, утром тебе дадут анализ своей крови. Его сделают.
И счет.
Ну, еще, само собой, естественно.
А, значит, в Канаде, собственно, которая тоже отличается пьянством, волонтерская организация на добровольной основе занимается этим по всей стране, называется «Красный нос». Если пьяный человек, например, способен свой адрес назвать, его домой доставят. Если нет, то, собственно, специальную клинику. И аналогичная организация работает в Швеции. Услуга, тем не менее, платная. Uh-huh. Так, ну, в исламских странах сразу понятно, что употребление алкоголя, поскольку уголовно наказуемо, нет этих понятий, вытрезвитель, то есть поймали пьяным, все, в тюрьму. А в Израиле и Китае запрета на алкоголь, собственно, нет, но и вытрезвителей тоже нет, считается, что проблемы алкоголизма не существует в этих странах. Хотя сами, например, китайцы многие другого мнения, существует или нет. А, смотрите, еще хотелось сказать про Финляндию. Вот там вытрезвители – это теплые домики с подогреваемым полом. И тут принцип какой? То есть предназначение, цель, собственно, уберечь подвыпившего гражданина от замерзания или обморожения в холодное время. То есть в камере, собственно, лежит на полу специальный одноразовый матрасик, в полу сливное отверстие, утром, собственно, похмельного клиента могут и помыть. И цена вот этой вот пьяной обработки, помывки порядка 300 евро.
А вы знаете, Артем, что в Финляндии в 90-е годы была такая идея, она была воплощена, потом от нее отказали, что если доказано, что финн алкоголик, это там признавал суд, то ему давали волонтера в помощь. К тебе утром приходил волонтер, и чем-то тебя занимал. Вот чтобы ты не думал о выпивке.
Вот именно волонтера, что мотивировало волонтера? То есть волонтер, значит, деньги не получал.
Наверное. Да, да. Ну, там были такие люди, которые считали, что Финляндия спивается, надо спасать там нацию. И он занимал этого человека, чтобы тот не думал про алкоголизм. А знаете, почему-то спустя время отменили там? Потому что очень многие алкоголики, они кончали жизнь потом самоубийством, когда Вишнин уходил. Они поняли, что утром он опять придет ко мне, опять мы с ним будем бегать, опять будем отгадывать кроссворды. Опять будем смотреть старые диснеевские мультфильмы. А что смеяться? И просто да. Потому что для них это было невыносимо. И они отменили. Но это действительно большая... Кстати, в Финляндии очень высокий жизненный уровень. И занимает первое место уже много лет по количеству самоубийств.
Да, ну и смех и грех, в общем.
Смех и грех. А сейчас там теплые домики. Но, слава богу, нет никаких волонтеров.
Да, ну, собственно, про Францию только не сказали. Говоря о продвинутой Европе, там есть камеры протрезвления, они, собственно, в каждом полицейском участке существуют. То есть там вытрезвители разрешено помещать даже несовершеннолетних и слегка подвыпивших для профилактики вождения автомобилей в пьяном виде. Это делается?
Ну, там, знаете, Артем, там во Франции сейчас немножко другая проблема. Там уже так сформировались такие мусульманские кварталы, и когда подвыпившие французы заходят в эти кварталы, там никого не вызывает полицию, их просто бьют, этих людей.
А, это не единственная проблема подвыпивших французов с мусульманскими кварталами, я думаю.
Ну, это не единственная проблема. Итак, у нас остается полторы минуты, Артем, подводим итоги. Итак, есть инициатива.
Итак, есть инициатива сенаторов, которая пока еще не воплощена достаточно подробно, детально, не продумана, не проработана. Мы сегодня коснулись целого ряда аспектов, о которых следовало бы подумать, которые следовало бы прописать более четко и с экспертами, и с нашими слушательницами. Слушательницами, кстати, я не просто так сказал, действительно звонили только женщины, вы заметили?
Ну да, а что вас так удивляет?
Ни один мужчина не позвонил поговорить об этой проблеме.
Ну а что вас так удивляет? Кстати, женский алкоголизм лечится гораздо сложнее, чем мужской алкоголизм.
Итак, я бы, собственно, благодарю всех слушателей, экспертов. Все самое важное, что мы сегодня проговорили, войдет в наш ежемесячный отчет Минюсту России. Ну и, собственно, я надеюсь, уже из Минюста в Верхнюю палату парламента долетят наши результаты обсуждения, чтобы продолжить работать над этим важным законопроектом. В каком виде он воплотится, да, мы пока не знаем.
А я надеюсь, что вернется нечто похожее на советское ЛТП, где люди, которые были очень зависимы, они действительно лечились, проходили лечение, работали, и часть денег шла в семью. Все, на сегодня все. Уважаемые слушатели, мы с вами прощаемся. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней. Всем спасибо, кто был с нами, за то, что слушали нас, за то, что звонили. Всем хорошего вечера.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.